В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 марта в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Попечительский совет общественного вещателя Грузии пересмотрит решение об отставке гендиректора Георги Бараташвили. Годовщина смерти Иосифа Сталина, споры и роли о наследии вождя продолжаются. Россия дала официальное согласие на упрощение визового режима с Грузией. Подробнее об этом, о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии повстанцы захватили губернатора города Рака на севере страны. Парламент Молдавии сегодня отправил в отставку правительство во главе с председателем Либерально-демократической партии Владом Филатом. В нескольких городах Киргизии проходят акции протеста, участники которых требуют немедленно освободить трех членов парламента от оппозиции. В Сирии повстанцы захватили губернатора города Рака на севере страны Хасана Джалили и главу местной организации правящей партии Баас Сулеймана Сулеймана. Джалили является самым высокопоставленным чиновником режима Башара Асада, захваченный повстанцами с начала сирийского конфликта в 2011 году. Повстанцы заявляют, что им удалось установить контроль над большей частью города. По данным базирующегося в Великобритании сирийского правозащитного центра, минувшей ночью в городе шли ожесточенные бои между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Силы, верные Башару Асаду, нанесли удары по двум объектам в городе. Есть погибшие. Об их числе не сообщается. Вчера в Ираке при нападении неизвестных боевиков были убиты 48 сирийских военнослужащих, которые перешли иракскую границу, спасаясь от наступающих отрядов сирийских повстанцев. Парламент Молдавии сегодня отправил в отставку правительство во главе с председателем Либерально-демократической партии Владом Филатом. Инициатива исходила от коммунистов, поддержанных некоторыми либералами и демократами, а также группой независимых депутатов. За роспуск правительства проголосовали 54 парламентария из 101, передает Ирина Северин.
Вотум недоверия поддержала не только оппозиция, которая выступила с этой инициативой, но и демократическая партия, входящая в состав правящего альянса. Также за вотум недоверия проголосовали независимые депутаты, ранее покинувшие ряды коммунистической и либерально-демократической партий. Для выдвижения нового премьер-министра и нового состава правительства Конституция Молдавии отводит президенту страны 45 дней. В качестве выхода из создавшейся ситуации спикер парламента, лидер демократической партии Мариан Лупу, предлагает перезагрузку Альянса за европейскую интеграцию. Так называемый нулевой вариант означает выдвижение либерально-демократической партией нового кандидата на должность премьер-министра страны вместо отправленного в отставку Влада Филата. Во вторник вечером между членами правящего альянса пройдут консультации о путях выхода из создавшегося политического кризиса. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Влад Филат предложил демократам, проголосовавшим за отставку правительства, отозвать своих министров из действующего и состава формально действующего кабинета. Ранее Филат неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку и продолжит исполнять обязанности премьер-министра до следующих выборов. Правительство Филата было сформировано в декабре 2010 года правящей коалицией «Альянс за европейскую интеграцию».
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких городах Киргизии проходят акции протеста, участники которых требуют немедленно освободить 3 членов парламента от оппозиции. В городе Джалалабад на юге страны протестующие заявили, что не разойдутся, пока не освободят оппозиционных лидеров. Демонстрации проходят также в городах Ош и Каракол. Лидер партии Атайюрт Камчимбек Ташиев, Садыр Джапаров и Талант Мамитов были арестованы в октябре прошлого года во время демонстрации в Бишкеке. Их обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. В Совете Безопасности ООН сегодня проходят консультации по Северной Корее. Сообщается, что США распространяет проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против Пхеньяна за проведенные им ядерные испытания 12 февраля. Соединенные Штаты после 3 недель переговоров согласовали текст резолюции с Китаем, который является близким союзником КНДР. Ранее 15 членов Совета Безопасности одобрили заявление, в котором осуждаются действия Северной Кореи и содержится призыв ужесточить против нее санкции. По словам постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, резолюция по КНДР может быть одобрена в марте. В России возбуждено новое уголовное дело в отношении главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Брадора. Его подозревают в мошенничестве на 3 миллиарда рублей. Следователи считают, что Браудер незаконно скупал акции «Газпрома». В самом фонде говорят, что возбуждение уголовного дела в отношении Браудера – это попытка помешать принятию в европейских странах так называемого «закона Магнитского». Одобренный ранее в США акт Магнитского законодательно установил санкции против российских чиновников, предположительно причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ожидается, что в ближайшее время Браудеру предъявят обвинения по делу о хищениях акций «Газпрома». После этого его объявят в международный розыск. Поданный Великобритании Уильям Браудер в период с 1995 по 2007 год занимался крупными инвестициями в России. После его отъезда из Москвы 5 лет назад Магнитский представлял его интересы. В 2008 году он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. В 2009 году юрист скончался в СИЗО при невыясненных обстоятельствах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Попечительский совет общественного вещателя Грузии отправил вчера вечером в отставку генерального директора Георгия Бараташвили. После парламентских выборов это уже второе по счету увольнение руководителя общественного телеканала. Эксперты утверждают, что в основе этого решения лежат политические мотивы, рассказывает Нона Суварян.
Георгий Бараташвили узнал о своей отставке, находясь в командировке. Спешно вернувшись в Тбилиси, он сегодня на пресс-конференции заявил, что готовит иск в суд в связи с несправедливым решением попечительского совета. По словам Бараташвили, сотрудники его поддерживают. Официальной причиной отставки Бараташвили стало его решение уволить главу информационной службы Хатуну Бердзанишвили, которая, в свою очередь, публично обвинила гендиректора в том, что он грубо вмешивался в информационную политику канала, требуя освещать деятельность власти в позитивном ключе.
После того, как я отказалась выполнять это требование, от генерального директора поступили другие предложения. Сперва он посулил мне деньги, потом предложил перейти на другую должность. Но если я отказываюсь в обеих случаях, в силу вступало третье условие – увольнение.
Попечительский совет вчера уволил самого Бараташвили. Глава совета Леван Гахеладзе отметил нежелательные последствия для телеканала от действий Бараташвили.
Совет обязан защитить общественного вещателя от каких-либо нежелательных действий, сохранить репутацию канала. Форма, в которой конфликт дошел до населения, вредит вещателю. Стороны должны были проявить сдержанность, чтобы конфликт не стал предметом политических спекуляций и инсинуаций.
Эти аргументы не впечатлили Ассоциацию молодых юристов, как заявила руководитель Центра правовой защиты СМИ при этой организации Натья Капанадзе, уволив генерального гендиректора попечительский совет только усугубил ситуацию. Часть сотрудников телеканала создала инициативную группу, которая выразила недоверие попечительскому совету и потребовала отменить спешно объявленный конкурс на замещение должности гендиректора. Сегодня членам попечительского совета в течение почти 2 часов пришлось отвечать на вопросы сотрудников канала. О единственном соглашении, которое было достигнуто на встрече, рассказал глава совета Леван Кахеладзе. Он касается решения об увольнении Бараташвили.
Просьба практически всего коллектива, чтобы было проведено еще одно заседание совета. Там будет поставлен вопрос о пересмотре решения.
Таким образом, не исключено, что Бараташвили вернут на пост гендиректора. Однако это вряд ли освободит членов совета от обязанности отчитаться перед депутатами парламента. Обсуждение решений попечительского совета ОВГ парламентарии не смогут начать до принятия закона об общественном вещателе. Законопроект разработали представители гражданского общества, среди которых и председатель Совета Хартии, журналистка этики Тамар Курдзая. По ее словам, законодательная инициатива сегодня была зарегистрирована на заседании Бюро парламента.
Совет обязан предоставить парламенту отчет и обосновать все решения, насколько справедливыми и законными они были. Абсурд, когда попечители утверждают, что должны обеспечить свободу от политических влияний на канал. В то же время все их решения принимаются с учетом политической конъюнктуры.
Согласно законопроекту об общественном вещателе, если попечительский совет не сможет обосновать принятые им решения, то парламент получит право распустить его. Для этого необходимо согласие 2/3 от общей численности депутатов. Мнение парламентского большинства уже известно. Они считают, что попечители действуют по указу национального движения. Национал, в свою очередь, обвиняют действующую власть во вмешательстве в работу совета. Но на Суваряна Хакавказа Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси независимый журналист Тамар Чиковани. Тамар, добрый вечер.
Добрый вечер, Катя.
И я бы вас попросила вот очень популярным языком разъяснить нам и слушателям, что же все-таки происходит вокруг общественного канала. Это борьба старой и новой властей за то, кто, ну, грубо говоря, приберет его к рукам?
Вы знаете, вот все еще идет по второму общественному каналу. Запись встречи журналистов общественного канала с членами попечительского совета. И там тоже, вот так сказать, журналисты первого канала спрашивают у попечителей, не было ли политического влияния на них, на попечителей, потому что для них... Вот сейчас именно начался тот кризис, о котором говорили попечители. То есть, да, Кэти, вы абсолютно, так сказать, правы. Идет борьба за общественное телевидение, которое вещает на всю Грузию. И исходя из того, что только 3 канала у нас, которые вещают на всю Грузию, и один из них это общественное телевидение, и исходя из того, что, так сказать, у большинства населения Грузии нет возможности смотреть другие каналы, которые существуют в Грузии, они получают информацию именно с этих каналов. И что тоже очень интересно, были несколько, так сказать, общественных... сделано, так сказать, исследование общественного мнения, где было сказано, что люди получают в Грузии информацию 97% из телевидения. То есть очень важно, кому принадлежит телевидение, насколько она свободна от политического давления. Вот сейчас то, что мы смотрим и что мы видим на общественном канале, идет именно вот борьба, насколько сможет общественное телевидение исполнить ту миссию, которая звучит очень, очень хорошо, что это телевидение должно быть объективным, должно, так сказать, выражать общественное настроение, что там должны работать журналисты, которые не только скандальные какие-то информации будут передавать, как на других каких-то коммерческих каналах. Вот сейчас именно идет борьба за это. Будет в Грузии общественное телевидение или будет то телевидение, которое мы имели последние 9 лет, и которое назвать общественным телевидением точно нельзя.
При этом обе стороны, как бы и старая, и новая власть, и большинство, и меньшинство отрицают свое нынешнее влияние на общественный канал.
Кэти, в том-то и дело, любая и власть, и более-менее сильная, так сказать, политическая партия, постарается обязательно как-то влиять на телевидение. Это, к сожалению, в постсоветских странах телевидение, так сказать, очень интересно для политиков. К сожалению, это везде так. И именно вот директор, который сможет мудро как-то и с хитростью как-то вот более-менее этот политическое давление взять на себя и как-то освободить своих журналистов, чтобы они свободно работали, именно вот такой директор нужен любому каналу, особенно общественному. Что очень интересно, 2 месяца назад, когда попечительский совет, так сказать, избрал директором Бараташвили, вообще-то не было какого-то особого ожидания, что вот он сможет быть более-менее независимой фигурой. То, что я сегодня вижу, вот как журналисты защищают этого своего директора, как я понимаю, они именно почувствовали ту свободу, которая, оказывается, возможна, чтобы существовала на общественном телевидении.
Да, вот мне тоже так же показалось. Да.
Да, абсолютно. И то, что очень интересно, что абсолютно ни один журналист не говорит, что вот почему сняли, допустим, руководителя департамента общественно-политических программ, вот эту госпожу, из-за которой все и началось. Mm-hmm. Все абсолютно журналисты стоят за того директора, назначение которого, в принципе, какого-то особого, так сказать, энтузиазма в обществе не вызвало. Ну, видно, этот человек в течение этих 2 месяцев показал себя именно более-менее независимым менеджером.
Понятно.
Что очень приятно.
Да. Тамара, и все же тогда, что означает вот это последнее заявление, буквально вот, может быть, час назад оно было сделано, о пересмотре в течение 2 дней решения о снятии Бараташвили с должности?
Вы знаете, когда что вот, за этим? В принципе, попечительский совет, то есть вот все члены, которые присутствовали на этой встрече с сотрудниками телевидения, увидели, что в принципе, они оказались в очень дурацком состоянии, потому что всем объясняли, и они требовали аргументы, почему сняли этого молодого человека, который за эти 2 месяца смог очень много изменить. Атмосферу изменить, что очень важно, потому что, ну, если вы бывали на этом общественном телевидении, в стране входишь, и атмосфера была какая-то накаленная и совершенно непонятная. Что-то там за эти 2 месяца точно изменилось. И, насколько я понимаю, и у меня есть, так сказать, надежда, что в течение этих 2 дней попечительский совет еще один раз, так сказать, будет обсуждать этот вопрос, и они оставят его на свою должность. Если это не произойдет, тогда уже журналисты объявят недоверие самому попечительскому совету. Что, в принципе, тоже очень хорошо. Если журналисты сами не будут бороться за свои права, другие за их права бороться точно не будут.
Тамар, ну ведь уже объявлен новый конкурс, и уже даже поданы заявки.
Нет. Конкурс остановят, насколько я знаю, потому что, вы знаете, если попечительский совет в течение 3 лет выбирал, так сказать, директора, который оказывается, что ничего хорошего не сделал, опять этот же совет должен выбрать нового директора, совершенно непонятно. Я не думаю, что этот конкурс состоится. Я почти уверена, что старый директор, то есть вот этот Бараташвили, которого вчера сняли, он вернется к своим обязанностям.
И я бы хотела спросить, вот почему сегодня практически никого не волнует уже вопрос Рустави-2? Ну и того же Имеди. Ну Имеди, может быть, понятно. Его вернули прежним владельцам, и теперь, наверное, они будут как бы решать, какую линию, и вообще будут ли они владеть и дальше этим телевидением, наверное, не никто не знает, продадут они его или наметят какую-то новую идеологическую линию. А Рустави-2? Вот, или ожидается, что власти считают, что и вопрос этого телеканала решен, и, в общем, с полной потерей политической силы, которая ожидается ими же, старой команды, сам собой решится этот вопрос?
Вы знаете, насколько я знаю, там много владельцев. То есть те, которые вначале владели этой телекомпанией, и которые потом как будто бы продали кому-то, потом еще раз перепродали. Насколько я знаю, бывшие владельцы, то есть несколько там групп, они уже обратились в суд. И
речь о Рустави-2, да, Тамар? Речь о Рустави-2.
Речь идет о Рустави-2, потому что там и, допустим, Итмаришвили, и Двали, и потом как бы кто был, так сказать, владельцем, они, в принципе, уже начали какие-то вот обращения в суд, чтобы вернуть Рустави-2. Так что я не думаю, что там все, так сказать, в порядке, и не будет там тоже владелец, по-моему, измениться. Но это все определится путем суда. А суд у нас, может быть, это потребуется на это более-менее большое время. Это не произойдет так, как произошло, допустим, в отношении Меды, когда эту телекомпанию просто вот так передали бывшим владельцам.
Понятно.
И не подакатшили. Там все это все через суд пройдет.
Спасибо, спасибо за участие в нашей программе. И я напомню, что на линии прямой связи из Тбилиси была независимый журналист Тамар Чиковани.
Эхо Кавказа.
Сейчас на очереди обзор юго-осетинской прессы. Его подготовила Зарина Санакоева.
В течение последних 20 лет в грузино-российских...
Газета «Южная Осетия» публикует интервью с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрусом Каргиевым. В нем российский дипломат отвечает на вопросы, связанные с развитием дальнейших взаимоотношений между Южной Осетией и Россией. Некоторые вопросы коснулись и меняющихся реалий, в которых этим взаимоотношениям предстоит развиваться, а именно участившимся контактам между Россией и Грузией на разных уровнях. Отвечая на вопрос о том, что в Южной Осетии улучшение этих взаимоотношений вызывает тревожные, алармистские настроения, Каргиев отметил, что Москва не давала ни малейшего повода для этого. Он также напомнил, что указ президента России о признании независимости Республики Южная Осетия начинается со слов, учитывая волеизъявление осетинского народа. «Чужие здесь не летают» или «Последнее китайское предупреждение Южной Осетии». Статью под таким заголовком публикует осетинский еженедельник «Республика». Автор Роберт Кулумбеков поднимает тему непрекращающихся полетов грузинских разведывательных беспилотников на территории Южной Осетии. Автор проводит небольшой исторический экскурс в роли беспилотников в агрессии Грузии против Южной Осетии и проводит аналогию с обострением американо-китайских отношений в связи с тайваньским вопросом в 50-60-х годах прошлого века. Тогда Китай также ограничивался предупреждениями в ответ на полет американской разведывательной авиации над своей территорией. После этого возникло выражение «последнее китайское предупреждение». До сих пор осетинская сторона предпочитает ограничиваться предупреждениями и протестами против этих полетов, однако дальше этого дело не заходило. Напоминаю, что защита воздушного пространства на территории Республики Южная Осетия – дело престижа не только Министерства обороны Республики, но и командования 4-й военной базы. Автор выражает надежду, что республиканские ПВО покажут свою эффективность и безнаказанные полеты беспилотников прекратятся. Информационное агентство РЭС приводит слова президента Леонида Тибилова с совещания с руководителями силовых ведомств. Президент заявил, что в Южной Осетии активизировались силы, пытающиеся расшатать внутриполитическую ситуацию. Однако какие именно это силы, он не уточнил. В конце того же совещания Тибилов отметил, что в правительстве Южной Осетии могут последовать кадровые перестановки. По словам главы государства, кадровые решения могут быть приняты уже в самое ближайшее время. Сайт ОСРадио публикует письмо председателя благотворительного фонда Республики Южная Осетия «Доброе сердце» Инары Габараевой. Жителям республики она больше известна как председатель комитета погорельцев, который был создан после августа 2008 года, и как оппозиционер и критик предыдущей власти. Конфликт возник из-за отказа строительства дома в 120 квадратных метров. Тогдашнее руководство заявило, что она имеет право только на жилье в 80 квадратных метров. Впрочем, этот конфликт продолжается и до сих пор. Инара Габараева сегодня критикует уже вице-премьера правительства Аллу Джиоеву, которая курирует вопросы строительства частного жилья. Габараева заявляет, что строительство ее дома не начато до сих пор потому, что во время прошедших президентских выборов она поддержала Анатолия Бибилова, который был конкурентом Аллы Джиоевой. Автор газеты «Республика» Рада Цакоева поднимает проблемы Ленингорского района республики. Первая ее оценка видна уже в заголовке «Ленингорский район. Смутные перспективы и реалии стагнации». Пока можно говорить о разрешении одной из многочисленных проблем района – это дорога, но и решение других не терпит отлагательства. Это вопросы паспортизации населения района, реализации сельхозпродукции, производимой ими, информационная безопасность и здравоохранение. Отсутствие развитой системы здравоохранения в районе, вещание местного телеканала и доставки туда гостинских газет, по мнению автора, тормозит процесс интеграции жителей района в Южную Осетию. Создается впечатление, что Ленингорский район намеренно отдается соседнему государству на откуп. Иначе как можно объяснить, что проблемы здесь не могут решиться годами, в лучшем случае месяцами, пишет автор. В одном из ближайших номеров газета обещает вернуться к этой теме и задать вопросы действующему главе района Джамалу Джекаеву. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси с официальным визитом находится Томас Хаммерберг. Около 2 недель назад он стал специальным консультантом Евросоюза. В ближайшие 4 месяца Хаммерберг будет наблюдать за деятельностью грузинской судебной системы, а также давать консультации грузинскому правительству по вопросам, связанным с реформами Конституции и правосудия. Тему продолжит Алисия Вартанян.
Томаса Хаммерберга хорошо знают в Тбилиси. Во время августовской войны он сыграл ключевую роль в процессе обмена заключенными и военнопленными, а позже – поиски пропавших без вести людей. На этот раз у Хаммерберга иная задача. В течение 4 месяцев он будет проводить мониторинг всех расследований правонарушений, совершенных чиновниками Саакашвили. О своих наблюдениях он будет информировать Брюссель. В команде Бедзина Иванишвили надеются, что работа Хаммерберга поможет Западу беспристрастно взглянуть на деятельность правоохранительных органов, расследующих дела членов бывшей правящей команды, и ослабит критику по поводу политической мотивированности возбужденных уголовных дел и арестов.
Его советы и консультации нам очень важны. Его неоценимая помощь поможет нам взять верный курс на время переходного периода, а его информация поможет Евросоюзу лучше понять, что именно здесь происходит.
Сказала помощник премьер-министра по вопросам прав человека и гендерного равенства Тамара Чугошвили. Хаммерберг намерен раз в месяц наведываться в Грузию. Он будет встречаться с ключевыми министрами, представителями гражданского сектора и международных организаций, а также оппозицией. Своими наблюдениями о реформах Конституции и судебной системы Хаммерберг будет делиться лично с Бедзина Иванишвили. В национальном движении рассчитывает, что мнение опытного западного дипломата поможет образумить премьера.
Не секрет, что многие люди, которые оказались в министерских креслах, и включая самого премьер-министра, у них наблюдается острая нехватка опыта и адекватное понимание, в чем же состоят основные правила политической конкуренции в демократическом обществе. Поэтому, конечно, чем больше увеличится контакты с западными институтами и такими людьми, у которых такой огромный опыт в сфере прав человека, тем лучше для Грузии, для будущего Грузии.
Говорит депутат от националов Георгий Канделаки. Никогда раньше Европейский Союз не предлагал исполнительным властям зарубежных стран консультационные услуги такого типа. В аппарате грузинского премьер-министра говорят, что это было сделано по настоянию лично Бедзина Иванишвили. Томас Хаммерберг рассказывает, что предложение вернуться в Грузию застало его врасплох.
Немного поразмыслив, я согласился, и согласился потому, что люблю эту страну. Я раньше бывал здесь много раз и видел проблемы, которые затрагивают многих людей. Я готовил доклады, и мне кажется, сейчас пришло время для того, чтобы разрешить эти проблемы.
Сказал Хаммерберг. Уже почти год он на пенсии. Большую часть своей жизни 71-летний шведский дипломат посвятил проблемам, связанным с защитой прав человека. Последняя его должность отнюдь не рядовая – комиссар по правам человека Совета Европы. Ее он занимал в течение 6 лет. За эти годы он не раз подвергал острой критике правительства Саакашвили за ужасающую ситуацию в тюрьмах. В последнем докладе Хаммерберга говорилось о том, что система правосудия в Грузии, мягко говоря, далека от идеала справедливости. Его выводы команда президента тогда весьма агрессивно отвергла, как абсолютно необоснованные. На рекомендации никто не стал обращать внимания. «Сейчас самое время исправить системные ошибки», сказал сегодня Хаммерберг.
Of course.
Я, как всегда, буду критичным и непредвзятым. Я настроен довольно оптимистично. Настал тот самый момент, когда Грузия сможет сдвинуться в сторону создания настоящей демократической системы, в которой права человека на самом деле уважают. И это будет благом, которое поможет будущим поколениям.
Говорит дипломат. По окончании своей поездки в Тбилиси Хаммерберг подготовит промежуточное заключение. В завершении своей миссии летом этого года он опубликует специальный доклад о ситуации в Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр страны Бедзина Иванишвили намерены обратиться к Евросоюзу и НАТО совместным заявлением относительно внешнеполитического курса страны, сообщает «Новости Грузии». Соответствующей инициативой выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, который находится с визитом в Грузии. Уже состоялась его встреча с премьером, на которой были рассмотрены текущие политические процессы в Грузии и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба премьера. Премьер-министр подчеркнул, что Грузия давно сделала свой выбор – стать полноценным членом европейской семьи. Линкевичус выступил с инициативой, поскольку по этому вопросу есть полное единодушие, чтобы президент и премьер сделали совместное заявление относительно внешнего курса страны. Иванишвили уже дал свое согласие, сказано в сообщении. Позже инициативу главы МИД Литвы поддержал президент Грузии. Я еще раз подтвердил, что, несмотря на наши внутриполитические разногласия, готов вместе с премьер-министром совместным письмом обратиться к ЕС и НАТО о том, что мы хотим продолжить евроатлантический и европейский курс. Это будет демонстрацией того, что все мы переживаем за будущее Грузии, сказал Саакашвили. Российские правоохранительные органы в ближайшее время направят официальный запрос в Грузию на задержание политика Гиви Таргамадзе и дальнейшего рассмотрения вопроса его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как только Интерпол официально установит местонахождение грузинского политика и известит об этом Генеральную прокуратуру России, в Тбилиси будет направлен официальный запрос на его задержание, цитирует Интерфакс, источник в российских спецслужбах. Таргамадзе официально объявлен Интерполом в международный розыск, поэтому в соответствии с нормами международного права грузинские власти будут обязаны задержать обвиняемого. При этом не исключено, что Тбилиси откажет Москве в выдаче своего гражданина, но взамен может предложить России все имеющиеся в отношении него материалы. В России известного специалиста по оранжевым технологиям обвиняют в причастности к массовым беспорядкам 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аксар Лавоев в сопровождении шестерых вооруженных сотрудников МВД потребовал от исполняющего обязанности мэра Цхинвали Вадима Габараева не вмешиваться в работу подрядных организаций. Как сообщает наш корреспондент в регионе, накануне вечером около 23 часов Аксар Лавоев в сопровождении шестерых вооруженных сотрудников пришел домой к исполняющему обязанности мэра Цхинвала Вадиму Габараеву и предложил проехать с ним для беседы. По рассказам очевидцев, в центре города на улице Сталина Лавоев стал угрожать Габараеву, требуя не вмешиваться в работу строительных подрядных организаций. Министр кричал на Габараева, что он всего лишь исполняющий обязанности мэра города и не имеет права делать замечания строителям.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Россия дала официальное согласие на упрощение визового режима с Грузией. Переговоры по этому вопросу уже ведутся. В Тбилиси не строят иллюзии. Об отмене виз речи пока нет. Подробности у нашего корреспондента Тэмура Кигурадзе.
Деятели культуры, спортсмены, студенты, бизнесмены, эти и некоторые другие категории грузинских граждан могут рассчитывать на получение российских виз в упрощенном порядке уже в этом году. Окончательное решение пока не принято, заявил представитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе во вторник. Однако отметил, что переговоры по этому вопросу идут довольно активно.
Насчет перевода контрольно-пропускного пункта на 24-часовой режим, а также мы говорили о том, что для восстановления гуманитарных отношений необходимо смягчение жесткого визового режима с российской стороны. На это мы тоже получили ответ. Российская сторона работает над его упрощением.
Зураб Абашидзе добавил, что ситуация может измениться уже этим летом, но при этом дипломат подчеркнул, что о ликвидации визового режима с российской стороны речь пока не идет. О том, что Россия не намерена отменить тотальное ограничение в этой сфере, несколько дней назад говорил и президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что он располагает информацией о встрече грузинского патриарха Ильи II и российского президента Путина. По словам Саакашвили, патриарх попытался поднять вопрос об отмене виз, но получил от Путина весьма жесткий ответ. Саакашвили сам воспроизвел его на русском языке.
Ваше святейшество, мы, конечно, будем облегчать визы для ваших деятелей культуры, науки, официальных делегаций. Но пока как террористы проникают паспорта, выданными грузинским МВД на нашу территорию, пока у вас нет структур безопасности, которым мы можем сотрудничать и которым мы можем доверять, мы не сможем этого сделать.
При этом само национальное движение вовсе не против упрощения визового режима. Наоборот, сегодня заявление по вопросу виз сделал и депутат от оппозиции Георгий Габашвили, который напомнил, что именно при правлении националов Грузия в одностороннем порядке полностью упразднила въездные визы для граждан России, открыв дорогу туристам и предпринимателям, но так и не дождалась ответного шага.
Я вам напомню также и то, что у нас свободно продаются российские товары, и вообще Грузия никогда не сопротивлялась ничему цивилизованному со стороны России. Единственное, чему мы оказываем сопротивление, это желание России иметь здесь оккупированные территории.
Решение о возможном упрощении порядка предоставления виз для граждан Грузии было принято в начале марта на переговорах между Зурабом Абашидзе и заместителем главы российского МИДа Григорием Карасиным. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться и во время их следующей встречи, которая состоится в мае в Праге. Напомню, что Россия решила ввести визовый режим с Грузией в 2000 году, обосновав свою позицию террористической угрозой, источником которой стало Панкисское ущелье Грузии. После российско-грузинской войны 2008 года и разрыва дипломатических отношений между странами, грузинские граждане фактически лишились возможности получить российскую въездную визу. Рассчитывать на нее могли единицы, близкие родственники граждан России и участники спортивных и культурных мероприятий, получившие специальные приглашения от российских ведомств. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему российско-грузинских отношений продолжает рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Гия Нодия. Материал читает Александр Касаткин.
В течение последних 20 лет в грузино-российских отношениях можно наблюдать некоторую цикличность. В целом эти отношения плохие, либо очень плохие. Но после каждой смены власти новые лидеры обещают, что смогут ситуацию улучшить. При этом приходится делать заверения в адрес критиков, что продаваться России никто не собирается и в принципиальных вопросах суверенитета и территориальной целостности уступок не будет. Просто риторика предшественников была слишком конфронтационна, а позиция недостаточно гибка в деталях. Русские народ закомплексованный, особенно после потери империи, поэтому с ними надо говорить особо уважительно. Но если это умело делать, можно чего-то и достичь. Тем более, что новый лидер свободен от багажа, который мешал старому. В этом первый миф. Каждый из грузинских руководителей был неприемлем для России в силу каких-то личностных характеристик. Например, Звят Гамсахурдия был крайний националист, хотя следует напомнить, что он еще до августовского путча 1991 года старался наладить отношения с Ельциным. Надеялись, что уж Эдуард Шеварднадзе-то знает, как говорить с Москвой. Когда ничего не вышло, поняли, что виноват именно он, так как в Кремле не могут забыть его роли в потере Восточной Европы. Михаил Саакашвили начал с того, что поехал к Путину с протянутой рукой дружбы и говорил о России подчеркнуто корректно. Когда отношения совсем испортились, это объяснили тем, что Саакашвили не сдержан на язык и без нужды раздражает и без того ранимого российского коллегу. Бензина Иванишвили — российский миллиардер грузинского происхождения, вернувшийся на родину с целью ее спасения. Кому же, как не ему, налаживать отношения между двумя странами? Пусть так. Но чего конкретно Грузия может при этом достичь? Традиционно темы две. Еще Эдуард Шеварднадзе любил говорить, что ключ к решению проблем Абхазии и Южной Осетии находится в Москве. Значит, Россию можно как-то уговорить, чтобы она, взамен на лояльность, которая проявится, например, в размещении российских военных баз на территории Грузии, вернула Абхазию и Южную Осетию обратно. После того, как Грузия вступила в СНГ, в Тбилиси долгое время серьезно верили, что подобная сделка вот-вот состоится. Когда стало ясно, что все это чепуха, Шеварднадзе заговорил о желании вступить в НАТО. Сейчас уповать на что-то подобное еще сложнее. Даже если мы как-то представим процедуру возвращения России непокорных территорий, почему она захочет это сделать? Грузины — народ ненадежный, доверять им нельзя. Но для внутреннего употребления миф все же поддерживается. Сейчас наиболее популярная тема — улучшение экономических контактов. Немногие помнят, что именно с этого в 2004 году начинал Михаил Саакашвили. Первым шагом должно стать возвращение грузинских вин и минеральных вод на российский рынок, откуда их выгнали в отместку за поимку Грузии российских шпионов в 2006 году. В Тбилиси приехали инспектора главного санитарного врача России Онищенко делать вид, что перспектива возвращения действительно как-то связана с качеством вин. Очень возможно, что на этом направлении прорыв действительно произойдет. За этим, возможно, последует облегченный режим для попадания на российский рынок грузинских фруктов и овощей. Что само по себе, конечно, неплохо. Мифологическая составляющая состоит в представлении о том, что это может иметь принципиальное значение для роста грузинской экономики. Серьезные экономисты, все равно грузинские, российские или западные, предостерегают против излишних иллюзий в этом отношении. Потеря российского рынка была неприятна, но не драматична для грузинской экономики. Именно в 2007 и первой половине 2008, то есть сразу после российского эмбарго, она в целом и грузинский экспорт в частности росли особенно быстро. Самый главный вызов для грузинского сельского хозяйства не в том, что его продукцию не пускают в Россию, а в том, что оно неэффективно и потому неконкурентно. Российский рынок — лишь сегмент всемирного, на котором точно так же приходится соревноваться с продукцией из других стран. Уповать на то, что россияне будут покупать грузинские товары из ностальгии по песням Бубы Кикабидзе, крайне наивно. Главный вопрос в отношениях с Россией состоит в том, чтобы последняя не представляла угрозы для безопасности и политической стабильности Грузии. Это, кстати, серьезно улучшило бы и перспективы ее экономического развития.
Материал Гии Нудия читал Александр Касаткин.
Взгляд из...
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов потребовал от правоохранительных органов очистить торговую сеть от грузинских товаров, нелегально ввозимых на территорию самопровозглашенной республики, рассказывает Мурат Гукимухов.
По поручению президента Тибилова Министерство внутренних дел провело специальные рейды по торговым точкам республики с целью выявления контрабандных грузинских товаров, в первую очередь минеральной воды и вина. В ходе еженедельного совещания президента с руководителями правоохранительных органов и силовых структур министр МВД Аксар Лавой в своем отчете о проделанной работе констатировал ситуацию с контрабандой. Грузинские напитки есть почти в каждом магазине республики. На это Леонид Тибилов потребовал продолжить работу по изъятию незаконных товаров из торговой сети. Это заявление президента распространила гостелерадиокомпания ИР.
Все эти напитки сливайте прямо там же на месте, к ногам тех, которые их привозят сюда. Хватит нам с этими вопросами каждый день разбираться. Продолжайте эти рейды, и как бы там ни было, пусть они с нами. Все, мы раз предупредили, несколько не хватит. А сейчас практически. Мы не хотим, чтобы с государством, с которым у нас нет никаких отношений, чтобы их экономика, она каким-то образом проявлялась.
Наверное, если бы осетинские милиционеры были повнимательнее, они бы обнаружили на прилавках местных рынков и ящики с фруктами, аккуратно завернутыми в грузинские газеты. Грузинские товары проникают в республику через Лениногорский район. По установленным здесь правилам, любой житель района, имеющий грузинский паспорт, имеет право провозить через границу до 50 кг ручной клади. Этого достаточно, чтобы обеспечить семью продуктами по ценам ниже, чем в ленингорских магазинах. Но явно недостаточно, чтобы зарядить товаром районную торговую сеть и, как выяснилось, даже магазины Цхинвала. Поговаривают, что на границе служивый люд лояльно относится к незатейливой коммерции ленингорцев. Надо же людям на что-то жить. Рабочих мест на всех явно не хватает. Тем более, что завозят его не многотонными КАМАЗами, а потихонечку, небольшими партиями на пассажирских газелях, в мертвые часы на пропускных пунктах. По мнению депутата юго-осетинского парламента Вадима Цхавребова, проблему с контрабандой решать, конечно же, необходимо, но не надо рубить с плеча. Вначале не мешало бы позаботиться и о перспективах ленингорских коммерсантов, а не пускать их по миру. Они должны занять свою нишу в местном рынке. Теперь, когда транспортное сообщение с районом в принципе налажено, нужно интегрировать ленингорцев в республику и постепенно заканчивать с их обособленностью от остальной республики, говорит Вадим Цхавребов.
Вот есть завоз продуктов в Грузии незаконно. И чтобы это перекрывать, предварительно надо подготовиться к этому вопросу и эту нишу заполнить. Например, привлечь всех же коммерсантов, переговорить с ними, что ли. Я даже сейчас не знаю, чтобы они уже не оттуда возили, а возили с Хинвала, с России возили. А сейчас получается, что там перекрываем, а здесь не решили проблему.
После 2008 года, когда движение по единственной грунтовой дороге, соединяющей район с республиканской столицей, становилось невозможным из-за паводков или оползней, отсутствие альтернативного источника товаров грозило району перебоями с поставками продуктов. Наверное, этим и была продиктована лояльность властей к контрабанде товаров. Теперь, похоже, по мере строительства транспортной инфраструктуры, власти затягивают гайку местным контрабандистам. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня исполнилось 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Несмотря на то, что советский вождь признан кровавым тоталитарным тираном, режим которого ответственен за смерть миллионов невинных людей, часть грузинского общества продолжает считать вождя народов великим политическим деятелем прошлого. Национальное движение, находясь у власти, объявило борьбу с наследием Сталина и повсеместно убирало с пьедесталов его монументы, но нынешняя власть не стала препятствовать их водружению на прежние места теми, кто до сих пор считает себя приверженцем сталинских идей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Отметить 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина в горе вместе с местными коммунистами собрались и однопартийцы из других регионов Грузии, и Имерети и Аджарии. Охватив взглядом несколько десятков единомышленников с реющими над ними красными флагами Клавагорийского отделения Единой коммунистической партии Грузии, Александр Лурсманашвили объявил о начале мероприятия, приуроченного к этому дню.
Направимся к нашему кафедральному собору, справим панихиду за упокой души Иосифа Виссарионовича Сталина, помолимся, зажжем свечи. Это его очень обрадует.
На вопрос местного корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Абцеури, а как же его отношение к церкви, как репрессии, массовые расстрелы, коммунист Олег Олушманашвили ответил в духе героев советских фильмов.
Так говорят невежи, те, которые не знают истории, у них, как говорится, язык без костей.
Уже третий год, как из традиционного маршрута грузинских коммунистов, выпала центральная площадь города. Прежние власти снесли памятник Сталину, и теперь там некому поклоняться. Но с приходом к власти грузинской мечты сбудется и мечта горийских коммунистов и их единомышленников, которые собрали подписи с требованием восстановить памятник вождю. В бюджете 2013 года уже предусмотрено 25 тысяч лари для восстановления монумента. Эту идею одобрил новый глава Сакребулу, член республиканской партии, входящий в коалицию «Грузинская мечта» Давид Размадзе. Будто оправдываясь, Размадзе объяснил, что надо учитывать мнение народа. По всей вероятности, учитывая и мнение другой части общества, местные органы власти решили вернуть монумент Сталину не на прежнее место, а во двор его дома-музея в Гори. Сегодня там было многолюдно. В гости приехали даже итальянские коммунисты. Директор потомок репрессированной семьи Лио Кроперидзе отмечает, что прежние власти намеревались переименовать его в музей сталинизма. Однако этот процесс пока приостановлен.
Туристам наши гиды рассказывают только факты, никаких оценок, никакой полемики. Человек сам должен сделать выводы.
По мнению Лио Кроперидзе, в музее должно быть больше экспозиции, отражающих репрессии и массовые расстрелы в период сталинизма. Однако, как явствует из действительности, слава советского вождя постепенно угасает, поскольку его имя для молодого поколения мало что значит. Как говорит Зураб Карели, преподаватель истории корейской гимназии, в которой ранее располагалась духовная семинария и учился Йосиф Джугашвили, его ученики почти ничего не знают о Сталине, и для реальной оценки той эпохи школьнику не помогают и школьные учебники.
Про Наполеона и Александра Македонского гораздо больше узнают дети из этих учебников, чем о Йосифе Джугашвили, о той эпохе, какую пользу или вред она принесла стране. В основном информацию о Сталине дети получают в семьях, и все зависит от того, как относятся в этой семье к Сталину. Обычное отношение радикально противоположное, или отрицательное, или положительное. Существуют определенные стереотипы, которые нужно разрушить. Я стараюсь устраивать дискуссии по этому вопросу. Дети должны научиться отличать хорошее от плохого.
Мнение местного учителя из Гори многие разделяют и в Тбилиси. Нужно вести широкую образовательную кампанию в учебных заведениях. В разных слоях общества считает соучредительница лаборатории по исследованию советского прошлого Нино Лежава. Она приводит тревожные данные последних опросов Центра Карнеги в Грузии.
45% опрошенных позитивно отзываются об эпохе правления Сталина. В то же время 70% выступают за интеграцию в НАТО. Но это кардинально отличающиеся друг от друга понятия. Думаю, что такие результаты отражают те непоследовательные подходы, которые наблюдаются в грузинской политике.
В качестве аргументов Нино Лежава приводит последние события, связанные с восстановлением памятников Сталину и одновременно их осквернением, которое наблюдается так же часто. По мнению эксперта, это результат тех нерешенных политических проблем, которые по сей день существуют в грузинском обществе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему в Грузии. Иосифа Сталина, уроженца города Гори, считают грузином. Осетины убеждены, что отец Сталина, сапожник Джугашвили, был осетином, поскольку его фамилия имеет осетинский аналог – Дзугаев. Споры о роли Сталина в истории продолжаются на всем постсоветском пространстве не один десяток лет. Кто же он, преступник, устроивший массовый террор в огромной стране, или сильный правитель, создавший великую державу? О том, как цхинвальцы сегодня отвечают на этот вопрос, в материале нашего корреспондента Ирины Келихсаевой.
Сегодня на одной из центральных улиц города, носящей имя Иосифа Виссарионовича Сталина, как всегда, было многолюдно. Это можно объяснить тем, что здесь расположен комплекс правительственных зданий. Несмотря на холодную погоду, на театральной площади города я застала нескольких пенсионеров. Не желая прервать их жаркую дискуссию, подхожу медленно, заметив их вопросительный взгляд, представляюсь. После задаю вопрос. Не помнит ли кто-либо из вас, что происходило в Цхинвале 5 марта 1953 года? Один из моих собеседников по имени Роман говорит, что как раз-таки они об этом только что и говорили.
Люди восприняли этот день, все плакали, собрали собрание, и все выступали, и со слезами в глазах.
То, что Сталин устроил репрессии в стране, Роман не верит. Недавно он смотрел исторический фильм, где говорили, что Хрущев и Ежов уничтожили несколько сотен тысяч человек. А Сталин, полагает Роман, никого не расстреливал. Он просто отдавал под суд тех, кто выступал против Советского Союза. Сегодня рейтинг этой исторической фигуры, по мнению Романа, только растет. Этому способствует беспредел современных чиновников.
С каждым годом, с каждым днем люди все уже выступают за Сталина.
Почему, как вы думаете?
Потому что он, когда он умер, книжкой нашли 900 рублей. Отец был бедный человек, сапожник. Он тоже, даже своему охраннику он говорил, что ты, где-то каблуки поставь на это железное внизу, чтобы они не стирались. И он сам тоже скромно одевался, когда его спросили, это, говорит, твой дом. Это, говорит, не мой, да это государственный.
Наши чиновники сейчас похожи на Сталина?
Значит, сейчас беспредел, вот посмотри, какой коррупция.
Роман мечтает, чтобы во главе Южной Осетии оказался такой же честный и сильный руководитель, чтобы чиновники перестали растаскивать бюджетные деньги из страха, как при Сталине. Пока я общалась с Романом, заметила, что его собеседники отошли от нас на приличное расстояние. После моей попытки приблизиться к ним с диктофоном, они и вовсе разошлись в разные стороны. «Сейчас же не 37-й год, чего вы боитесь?» – спрашиваю я их. Но пенсионеры приближаться не стали. В газетном киоске через дорогу на самом видном месте я увидела календарь с портретом генералиссимуса. Продавец Алина рассказала о реакции на календарь покупателей.
«Недавно пришел один мужчина, и он когда увидел Сталина, он начал целовать. Я так удивилась». Была одна женщина, ты, говорит, что повесила Сталина, убери, говорит, оттуда. Не знаю, ну кто как.
Начальник отдела охраны памятников при Министерстве культуры Республики Нелли Табуева рассказала мне, что памятники Иосифу Сталину до сих пор можно найти на территории Южной Осетии. Напомнила она и о нелегких дебатах о переименовании Центральной улицы, которые закончились в пользу названия в честь вождя народов. Нелли Табуева подчеркивает, что Сталин – это часть нашей истории, которую невозможно перечеркнуть.
И потом, этот человек имеет мощнейшие заслуги перед тем государством, которое он сделал. На фоне, конечно, всех тех недостатков, которые у него были в связи с этими репрессиями и так далее. И вот я как историк вам говорю, что любой правитель, который строил великое государство, шел через жертвы. Это просто аксиома истории.
Нелли Табуева не исключает, что в Южной Осетии есть антисталинисты, но их неприятие Сталина строится на утверждении, что, мол, он, будучи осетином, ничего хорошего для самой Осетии не сделал. Но большинство знакомых моей собеседницы полагают, что сегодня Южной Осетии нужен свой Сталин. Пора покончить с многочисленными беспорядками сильной рукой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
И в завершении о ассоциациях, которые вызывают имя Сталина в Сухуми, рассказывает Виталий Шария.
В последние годы я не раз задумывался об удивительной метаморфозе в посмертных судьбах имени Сталина на его родине Грузии и в России. Напомню, что первая во второй половине XX века русско-грузинская размолвка произошла после подавления выступления молодых грузинских сталинистов в Тбилиси в 1956 году. В разгар Горбачевской перестройки имя Сталина стало часто фигурировать в общественных дискуссиях, и в моем сухумском окружении можно было легко провести разделительную линию. Если собеседник сталинист, значит грузин. Пришли новые времена, Грузия стала независимым государством во главе с бывшим советским диссидентом Звиадонгом Сахурдия. И тут, наконец, постепенно большинство грузинского общества осознало, что любить и возносить Сталина только потому, что он был грузином, как-то примитивно, неловко и даже постыдно. Что Сталин был злейшим врагом независимости грузинского государства, демократии и либерализма, то есть всего того, чему дружно присягали жители Республики Грузия. Но до того, чтобы при Саакашвили начать повсеместно убирать памятники Сталину, в Грузии должно было пройти еще долгих 1,5-2 десятка лет. Правда, после победы грузинской мечты на прошлогодних парламентских выборах кое-где эти памятники стали восстанавливать, но это вовсе не означает, что в обществе произошла некая реставрация сталинистских настроений. Просто, думаю, та часть грузинского населения, которая обожает Сталина за его пятую графу в советском паспорте, получила большую свободу для изъявления к нему своих чувств, и такая часть, пусть даже очень небольшая, в грузинском обществе будет присутствовать, можно не сомневаться, всегда. А вот в нынешней России сталинистов, похоже, стало гораздо больше, чем в Грузии, имея в виду не только общее число, но и процент населения, чего стоит хотя бы тот казус, когда несколько лет назад чуть ли не был провозглашен победителем интернет-опроса «Имя России». Злые языки, впрочем, поговаривают, что его имя и впрямь набрало больше всего голосов, но потом этот результат подкорректировали, дабы не вышло международного позора, ведь для многих это примерно то же, что если бы именем Германии был объявлен Гитлер. Составляющие этой популярности понятны. Тоска русского человека по былому имперскому величию, которое символизировал Сталин, и по твердой руке, которая якобы может обеспечить повсеместную справедливость и железный порядок. Последняя иллюзия, впрочем, присутствует везде. В Абхазии, к счастью, эту иллюзию с именем Сталина не связывают. У нас нет ни генетической привязанности к нему, как в Грузии, ни связанной с его именем имперской ностальгии, как в России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше эфирное время истекло. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.